обращение к психологу или психотерапевту, или еще чаще к психоаналитику, во многих жизненных ситуациях давно является обычным делом. Россияне к этому пока не привыкли. Но центры психологической помощи детям в больших городах все-таки открываются. Об этом опыте рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Так называемые трудные дети, с которыми не справятся родителям и учителям, были всегда. Так же, как дети с ершистым характером, не ладящие со сверстниками и мелко видящие взрослых. Раньше для воспитания было практически одно универсальное средство – розга, о чем мы доподлинно знаем из романов Диккенса, не говоря об отечественных классиках. В новые времена это спасительное средство сочли устаревшим, и когда Ветхий Завет педагогики сменился новым, стремление к воспитанию страха и послушания стремлением к пониманию, без психолога стало не обойтись, во всяком случае, на Западе. В России первые центры психологической помощи детям появились немногим более 10 лет назад. В Петербурге они есть в каждом районе. Самый молодой – центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков Московского района. О том, чем он занимается, говорит социальный педагог Елена Покрамович.
На сегодняшний день 82% детей, они гиперактивные. То есть это тот ребенок, который не может сидеть. И не потому, что он плохой или хороший, он просто сидеть не может. Я первый раз столкнулась с таким ребенком 3 года назад. Ко мне зашла мама с ребенком, и первые 5 минут, пока я пыталась понять, как его зовут, познакомиться и наладить контакт, он успел у меня слезть со стула, залезть под стол и вылезти оттуда в одной майке. Это 2 класс. У меня, честно говоря, был шок, потому что я не могла понять, как вообще это возможно в таком темпе. Единственное, что я понимала, что это может быть какое-то средство защиты. То есть ему вот так вот необходимо. То ли он боится и не знает, что делать, и поэтому так себя ведет. Я маме сказала, что спокойно, не надо нервничать, пусть он ведет себя так, как вот он ведет сейчас. Мы с ним стали разговаривать, он в это время у меня крутился на стуле, слезал со стула. Я старалась не делать замечания, мне было интересно, чем это закончится. 40 минут мы с ним общались, то есть он отвечал на мои вопросы, он прекрасно меня слышал. Я поняла, что движение – это, видимо, некая необходимая часть его деятельности для того, чтобы активизировать мозг. Ну, наверное, как-то это связано. Но состояние не очень комфортное, потому что мы привыкли, что дети, они приходят, они должны сесть, они должны нас слушать, и мы такие умные, внимаем. Мне умной тете. А он вроде как внимает, но как-то так на своей волне. На 3-м занятии, то есть он приходил, единственное, что он делал, он говорит: Лена Сергеевна, можно я сниму рубашку? То есть он уже не лазил, он уже успокоился. То есть вот эта защита, она прошла. И я понимаю, что учителю в классе очень тяжело. Потому что, естественно, если 30 человек там или 20, вот такие дети, ну пускай даже 10 из них, и в первый момент их сразу сажают, и в общем, если они все начнут куда-то лезть, учителю просто невозможно работать. Я очень благодарна вот этим родителям, даже этой маме, которая в первый момент, она не пыталась каким-то образом воздействовать на наши отношения. И для нее было тоже очень странно. Она единственная говорит: вы знаете, вы первый человек, который в первый же день смог с ним общаться 40 минут, и он не убежал. То есть я-то не знала, что он может убежать. У меня никогда дети не убегали. Поэтому спасибо, что она не сказала. Но она ничего не делала. То есть она не пыталась выровнять мои отношения с ребенком, что хорошо. И она мне потом сказала большое спасибо. Я увидела, как каким образом можно общаться с ребенком, если вдруг вот у него возникает это состояние. И через год она сказала, что дома практически уже вот таких вариантов, когда ребенок вдруг начинает двигаться, не было. То есть определенный тип взаимодействия с ребенком способствовал успокоению этой нервной системы. Я вышла после 1-го занятия просто мокрая. Было очень такое большое напряжение, я очень переживала внутри. Мы сейчас до сих пор дружим, они мне замечательно звонят, приходят периодически. У них уже нет таких больших проблем в школе. Ребенок абсолютно успешен в меру своих возможностей. Мама понимает возможности ребенка.
К сожалению, далеко не всегда родители бывают столь адекватны. Нередко взрослые члены семьи годами не могут договориться между собой о том, как воспитывать свое чадо. Об одной такой семье говорит психолог центра Дарья Владимировна.
Дело в том, что папа очень хочет, чтобы девочка, допустим, занималась горными лыжами, а мама при этом хочет, чтобы девочка изучала иностранный язык. Бабушка занимается с девочкой фортепиано. При этом девочка посещает специализированный лицей. Каждый, в общем, желает ребенку добра. Чем это закончится, мы не знаем. Родителям повезло. Девочка, в общем, пока справляется. У девочки, несмотря на то, что она учится в начальной школе, проблемы поведенческого плана. Она не утомлена, но девочка протестует против своей позиции.
Против неволи, наверное.
Скорее всего. И это выражается, несмотря на ее юный возраст, в достаточно серьезных скандалах, агрессии по отношению к бабушке, к маме. Ситуация очень жесткого контроля и того, что ее постоянно направляют, вызывает у ребенка, который, в общем-то, еще учится в начальной школе, абсолютно подростковые реакции, которые пугают родителей. Что же будет в подростковом возрасте? Mm-hmm. Есть еще один момент. Каждый взрослый имеет свою точку зрения насчет воспитания ребенка. И очень часто у родителей точки зрения насчет воспитания ребенка не совпадают. И каждый воспитывает ребенка по-своему в свободное время.
И у ребенка ножницы,
да? У ребенка возникают абсолютно противоречивые представления о том, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. И в данном случае психологу бессмысленно работать с таким ребенком, если не подключается семья. Пока взрослые не выработают единую стратегию воспитания, мы не сможем, к сожалению, помочь этому ребенку.
Индивидуальные занятия с ребенком и помощь семье в целом не единственное направление работы центра. Есть и работа с классом, о которой говорит педагог-психолог центра Борис Караваев.
Есть различные программы, которые включают в себя, например, массовую диагностику детей по различным вопросам. Одно из таких исследований проводилось года 3 тому назад, это когда все второклассники района, 1710 детей, прошли через исследование. Тема была такая: профилактика ранней дезадаптации и социального сиротства. Самое интересное показали исследования, что около 60% детей испытывают те или иные проблемы, связанные с самооценкой. Как правило, эта самооценка занижена. Человек неправильно оценивает свои силы, неправильно оценивает свои возможности, зачастую боится неудачи, поэтому нормально развиваться в коллективе, в процессе обучения ему достаточно сложно. Причины заниженной самооценки, они, конечно, есть и в семье, но есть они и в школах. Работать с самооценкой, то есть с личностью ребенка, с эмоциональным его состоянием, школьному психологу достаточно сложно. Да, он может проводить какие-то групповые занятия, но индивидуально подойти к каждому ребенку, который нуждается в такой помощи, он не может. У нас получается, что психолог один в школе на несколько сотен детей.
Наверное, пора спросить школьную учительницу, может ли помочь школьный психолог в трудной ситуации или с трудными детьми, говорит Людмила Николаевна.
Я думаю, может помочь психолог. Индивидуальные беседы с ребенком, узнать его личные интересы, что ему особенно интересно. Наверное, беседы также с родителями. Сейчас даже вот в детском садике, и то, мне кажется, иногда нужен психолог, так как трудные ребята есть, начиная даже со старшей группы.
Как вы считаете, один психолог успеет со всеми детьми поработать в большой школе?
Мне кажется, да.
Интересно, что Борис Караваев в общем с этим согласен.
Школьный психолог отнюдь не бессмысленная фигура, потому что какому-то количеству детей школьный психолог все-таки помогает. И как показывает практика, школы, где есть психолог, намного более благополучны, нежели школы, где психолога нет.
О важной роли школьного психолога говорит и Дарья Владимировна.
Меня очень радует, как много внимания уделяется западными, в частности, американскими специалистами решению проблем в семье, сколько внимания уделяется присутствию психолога в детских учреждениях. В нашей стране в лучшем случае психолог есть в школе, может его там и не быть. Но ситуация, когда существует психолог в начальной школе, он занимается только маленькими детьми, существует свой психолог в средней школе. Я уже не говорю о том, что в наших школах отсутствуют психотерапевты, хотя мы знаем о том, что у нас происходят страшные случаи. И детская агрессия, и межнациональные розни, и суицид происходит в школе. Тем не менее, даже вопрос о наличии, помимо психолога, обязательно психотерапевта в школе, не поднимается, насколько я знаю. На Западе не существует такого подразделения, как психолог и психотерапевт. На Западе психолог – это человек, который изначально обладает медицинским образованием в том числе. В нашей стране психология развивалась таким образом, что она оказалась оторвана от медицины и в большей степени приблизилась к педагогике. Это имеет свои плюсы, но в этом случае школьный психолог чаще решает педагогические проблемы, проблемы обучения детей, нежели эмоциональные проблемы ребенка.
О различии подходов к психологической помощи детям в России и на Западе говорит и Елена Покрамович.
У них был Фрейд, у них был Юнг.
У них были разные школы, у них были Роджерсы, их поддерживали, им помогали, их двигали. У нас долго вообще ничего не было. Мы должны быть готовы к переходу. То есть вот спасибо, что сейчас мы вот уже этому поколению, которое у нас выйдет из школы, которое вышло 5 лет назад, и оно уже нас видело, оно уже нас знает, они уже готовы работать с психологами. Нельзя сказать, давайте завтра все будем работать с психологами, потому что вот это хорошо. У нас были курсы совместно со шведами. Очень разный уровень обеспечения. Понятно, когда у тебя есть муляжи, когда у тебя есть наглядные пособия, когда у тебя есть творческая мастерская, когда у тебя есть замечательная связь с медиками, с исследовательскими центрами. И ты не должен делать все сам, это совсем другой уровень. На сегодняшний день, вот сейчас у нас в центре, мы все исследования достаточно глобальные, мы делаем сами. Нам необходима аналитическая служба. Ну, необходима. Не может человек, который ведет приемы, работает на индивидуальных консультациях, на групповых занятиях, еще и при этом сидеть и все это вместе складывать и анализировать. Это просто физически невозможно. Во-вторых, это другой склад ума. Там это есть, у них эта структура развита. Вот сейчас мы пытаемся действительно создать эту кризисную службу, она необходима. И вот сейчас мы в ее структуру вводим аналитический отдел. Мы будем пытаться, чтобы нам это как-то вот дали. Но это вот все на энтузиазме.
Мне кажется, в ваших словах звучит такая здоровая зависть к условиям, в котором работают ваши западные коллеги.
Им помогают. У них есть какие-то общественные фонды. У них есть меценаты, их поддерживает государство. У них есть социальные связи, то есть социальные структуры очень развиты. Если сейчас повернуться лицом к психологическим службам, ведь по логике это будущее страны, это здоровье, психическое здоровье людей. Потому что если у человека он личностно самодостаточен, чем выше уровень интеллекта, чем выше уровень развития личности, тем сложнее он попадает вот под вот эту вот массу. И тогда этот экстремизм тоже закончится, потому что каждый в экстремистской группировке, он на самом деле глубоко закомплексованные проблемы.
Говорила социальный педагог Центра психолога медико-социального сопровождения детей и подростков Елена Покрамович.
В одном из городских центров психологической помощи детям побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая.